центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Если хочешь быть здоров, закрывайся. В общем, шуток тут мало, но, похоже, правительства самых разных стран нашли универсальное, старое, но вроде как единственное надежное средство, которым можно пытаться бороться с болезнью, в данном случае с коронавирусом. Главный тренд последних нескольких часов, наверное, дней – это повсеместное закрытие. Закрытие границ, городов. И, естественно, это чревато большими проблемами не только для политиков, не только для стран, но в первую очередь для обычных людей, которым не повезло оказаться по ту сторону границы, границы, которая закрылась. Впрочем, возможно, и повезло. Все зависит от того, на каких условиях, по какой причине, в какую страну завершался этот самый визит. За воскресенье, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразилось почти 11 тысяч человек. 343 человека умерли. Итого число заболевших превысило 1500 тысяч, число смертей приблизилось к 5500. Коронавирус отменяет шоу, закрывает кинотеатры, приостанавливает школьное обучение. Все это приводит к большой панике. Но одно дело – паниковать у себя дома, когда в крайнем случае можно выйти в магазин, вызвать врача, там, позвонить по линии психологической поддержки. И совершенно другое, когда ты находишься в другой стране, неважно, есть ли у тебя там друзья и родственники или нет. И вот как поступить, что сделать? Кошельки не резиновые, дела могут ожидать и дома. В конце концов, бывает всякое. Радио «Спутник» связалась с гражданкой Литвы, застрявшей в Латвии, которая выбралась на выходные к бабушке и в итоге вынуждена со своей семьей оставаться в Латвии на подольше. Способы вернуться домой, конечно, есть, но там уж слишком много условий должно сойтись, чтобы этот вариант был реализован. Давайте послушаем Дарью Вишневскую.
Мы приехали к бабушке в гости, я и маленький ребенок. И мы как раз в эту субботу, которая будет, собирались обратно в Вильнюс уехать из Риги. Но дело в том, что Литва ввела такой суровый карантин на границах, что, в общем, уехать теоретически и практически мы не можем. Есть один вариант. Нам нужен человек, водитель-литовец с литовскими правами, который сможет довести нас до Вильнюса и, соответственно, не возвращаться в Ригу, потому что, скорее всего, его и не выпустят обратно. Автобусы не ходят, самолеты не летают, нет возможности каким-либо другим способом попасть и проходя через границу. Насколько я в курсе, там достаточно внушительные очереди, и более того, вот все подвергаются опасности того, что их просто могут развернуть обратно и все. Поэтому мы пока наслаждаемся относительно холодной весной в рижских парках, гуляем.
И опять же, дополнительная сложность возникает, если речь идет о детях. Взрослый человек, если сам по себе сохраняет трезвый рассудок, справится с ситуацией, благо государства выступают с мерами защиты для своих граждан, для гостей, что-то точно делается. Ну а вот если на руках ребенок, ситуация может очень быстро перейти в разряд невозможных. Дарья Вишневская продолжает.
Нам просто повезло, на самом деле, потому что мы не по какому-то делу приехали, мы приехали к бабушке, мы можем здесь остаться, ну, бесконечно долго, конечно, очень это относительно. То есть у нас еще хорошая ситуация, мы же не арендуем ни квартиру, ни гостиницу, мы тут у бабушки живем, так что, в принципе, можем подождать. Но, опять же, вы понимаете, с маленьким ребенком это тоже не очень удобно, просто потому что есть определенные, там, до года надо обследоваться раз в два месяца сейчас, и как мы попадем, когда мы попадем к врачу в следующий раз, еще не совсем понятно.
Ну и надо сказать, что вся Европа в панике. Причем в Западной Европе паника началась пораньше. Вот Италия уже пару недель как вышла на лидирующее место. Увы, по проценту людей, которые умерли от числа заболевших. В Италии очень резко выросло число, увы, пострадавших от болезни. Давайте послушаем Альбину Абдулину, жительницу Флоренции.
Нет, паники никакой нет, никого в принципе нету. Люди только выходят прогуляться с собаками, выйти за продуктами или в аптеку. Вход происходит по 4 человека в магазин, в аптеку поменьше. И очередь, расстояние 1-2 метра друг от друга. Поход в магазин составляет где-то, наверное, 1-1.5 часа. Но, в принципе, каждый день выходить нет необходимости, поэтому можно спокойно 2-3 дня один раз выйти и купить все, что нужно. Чтобы вообще выйти в магазин за продуктами, нужно иметь официально на руках документ, куда ты идешь. Он распечатывается на сайте полиции. В остальном спокойная жизнь, нет никакой паники. Вот это самое важное, чтобы не паниковать.
Как дела обстоят в Чехии? Радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России, связалась с жительницей столицы этой страны Ириной Лукиновой. И вот что она нам рассказала.
Праге на прошлой неделе ввели чрезвычайное положение. С этой недели, с понедельника, ввели карантин на государственном уровне. Работают только магазины и аптеки. Была просьба гражданам не выходить лишний раз на улицу, по возможности работать из дома. Детские площадки закрыты, но гулять можно. Просто просят проявлять уважение, какой-то осознанный подход. То есть там сохранить дистанцию между людьми и всячески вообще воздерживаться от какого-то общения, дабы, видимо, как-то купировать распространение вируса. Я так понимаю, что все меры превентивные.
Очень много где возникают сложности с понятиями. Где-то запрещено, где-то рекомендовано, где-то чуть ли не комендантский час в итоге действует. Самое главное, что и меры, которые принимаются к людям, которые нарушают вот эти рекомендации, а требования, применяются вплоть до самых жестких. Давайте послушаем, как обстоит ситуация в Финляндии. О ней нам рассказал политолог Йохан Бекман.
К сожалению, сейчас в Финляндии полная паника, все люди как будто сошли с ума, то есть не покупают по какой-то причине именно туалетную бумагу везде, там уже как-то, например, мои знакомые уже в Фейсбуке пишут, что люди в Финляндии сошли с ума. Когда я открою финские газеты в интернете, читаю финские новости, это просто кошмар, это просто какие-то, они вот это разжигают панику, и они пишут о том, что весь мир закрывается, все закрывается, это какой-то исторический переворот якобы, какой-то или поворот исторический, и что как-то это, и все это, ну, в Финляндии полная паника, в Европе полная паника.
Это, наверное, один из самых важных моментов, на который нужно обратить внимание. Ситуация паники, когда толком никто ничего не знает, зато очень многие где-то что-то слышали. В этой ситуации можно один только совет дать, прислушиваться к официальной информации, к информации от авторитетных людей, которые делятся только проверенными фактами. Я же предлагаю послушать нашего коллегу Никиту Воронкову, который рассказал о том, как обстоит дело в Европе.
Я прилетел в Брюссель 11 марта, и тогда все было спокойно, хотя я сам был в маске и в перчатках, вокруг таких людей я не встречал. Но уже вечером 12 марта по телевидению было обращение министра здравоохранения, и в принципе правительство, была собрана конференция, на которой объявили об определенных мерах. Закрывались школы, во всяком случае, для детей младшего возраста, но сейчас, насколько я понял, закрылись все. И закрывались кафе, рестораны. Ну, на следующие сутки, то есть с 13 марта, по-моему, до вечера они еще работали, с полуночи 14-го закрывались. 14 числа я поехал в небольшой городок Лёвен, там действительно было мало людей, это была суббота, открыты были только аптеки и продуктовые магазины, и места, где можно было взять еду на вынос. Все, что касается общепита, где можно посидеть, все было закрыто, людей на улицах было немного, и меня удивило то, что были закрыты магазины одежды. Ну, например, сегодня я ездил туда же, и магазины одежды уже работали. А правда, из плюсов, к тебе консультанты не подходят. И после тебя в примерочной все дезинфицируют. Приходят там специальными салфетками, все вытирают. В общем, контакт минимум только на кассе. Что касается другого города, Намюр, это Валония. В воскресенье я туда ездил. Также на улицах все спокойно. Обычно там, ну, не тьма, но очень много туристов, каких-то приезжих из других регионов, были только местные. Смотрелось это, конечно, немного жутковато. Отсутствие людей на пешеходных улицах, стульчики, зонтики кафе, сложенные аккуратно в уголках, работали, опять же, только продукты. И еще из интересного, в автобусах ввели тоже меры предосторожности. Теперь все заходят только в среднюю дверь и только прикладывают билеты к валидаторам. А у них здесь билеты совершенно разные и есть, видимо, без магнитных полосок, и их нужно было предъявлять именно только водителю. Теперь контакт с водителем исключен, они обвешаны там всякими ремнями безопасности, вот этими красно-белыми лентами, что, мол, к ним даже подходить нельзя. Еще одно уточнение. На автовокзале отказались принимать наличные деньги, сославшись на распоряжение властей, но, благо, тут билеты на автобус можно приобрести на кассе и в некоторых, например, продуктовых магазинах, поэтому не возникло проблем. Там женщина-кассир в латексных перчатках вообще без проблем продала этот самый билет за наличные деньги. И самое, наверное, главное, то, что мой рейс обратный отменили, потому что я должен был лететь через Франкфурт. Отменили именно вот эту часть из Франкфурта в Москву. Это немецкая авиакомпания, которая базируется во Франкфурте. И я не могу до них дозвониться. Мои друзья не могут дозвониться до них в России. Я не могу дозвониться здесь. В общем, все номера заняты. Они даже не переводят тебя в режим ожидания. Поэтому в аэропорту говорят то, что ждите, ждите за сутки. Вам сообщат или за двое. Ну вот уже двое суток до рейса, никто ничего не сообщает. Планирую еще раз поехать в аэропорт, разузнать. Ну, как минимум за сутки я точно туда приеду на стойку информации этой самой авиакомпании и попытаюсь выяснить, потому что действительно читаю новости из других европейских стран. Будет не очень хорошо, если отменят полностью авиасообщение. Тут уже непонятно, куда ехать, только если в Турцию лететь и через Турцию возвращаться.
Это, кстати, тот самый момент, про который Никита в конце пошутил, который сейчас доступен. Просто потому, что относительно вот еще недавно, на прошлой неделе Соединенные Штаты, когда закрыли границу, например, закрыли авиасообщение с Европой, Великобритания была в списке исключений с Ирландией, но потом очень быстро этот вариант был прикрыт, поэтому как бы не стало поздно обращаться к турецким авиакомпаниям или использовать эту страну в качестве места для пересадки, потому что действительно ситуация меняется абсолютно на лету. А еще я предлагаю обратить внимание на сколько вот разнится восприятие, в принципе-то, одного и того же, что происходит, потому что на улицах, ну, примерно одно и то же. А вот как по-разному реагируют люди. Не хочу здесь совершенно ни бахвалиться, ни каких-то стереотипов вспоминать, но вот насколько достаточно такие волнительные комментарии от европейских жителей, настолько спокойное восприятие ситуации от нашего коллеги Никиты Воронкова. Давайте также расскажем о том, как на коронавирус реагируют, точнее, на распространение коронавируса и на реакцию людей на это распространение, как на это реагируют известные российские политики. Давайте послушаем лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова.
Вы меня знаете как политика, но у меня военные специальности. Я полковник Советской армии. Борьба с атомным, химическим и бактериологическим оружием. Из 3 лет службы я вот просидел в резиновом костюме и противогазе. Я знаю, что такое вирусы, хорошо знаю, что такое боевые отравляющие вещества. Первое и главное сегодня – это все-таки быть осторожным. Те, кто плодит и размножает, все делает для того, чтобы сломать санитарию, те совершают преступления против общества и своих близких. Человек в этих условиях приболел, захворал, останьтесь дома, позвольте сами. Введите изоляцию, проветривайте регулярно, обязательно перед каждым общением 2-3 раза мойте руки, и не 2 секунды, а минимум 30.
Также наши коллеги связались с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Уже много лет у меня висит объявление жесткое. Никаких рукопожатий. Это самое главное. Я рекомендовал 2 депутатам, у которых были борода или усы, сбрить, конечно, это их дело, но инфекция задерживается на усах и через них поступает в нос или через бороду поступает в рот. Лучше лицо без всяких волос, даже и стрижка, желательно покороче. Чтобы депутаты не приходили ко мне, я стараюсь, чтобы они по телефону звонили.
Тоже 2 достаточно прогрессивных момента. С одной стороны, и частично шутливый, но тут, наверное, можно, да, улыбнуться относительно вот усы, усов и бороды и каждому человеку, который так или иначе привык к этим элементам на своем лице. Возможно, стоит задуматься, потому что здравое зерно, безусловно, есть. И второй момент, очень правильный, теоретически. Ведь если, даже уже не теоретически, а практически, уровень развития технологий, достижения всякие научного прогресса и соцсети позволяют уже связаться с кем угодно, где угодно, ну и быть уверенным, что ты связался с нужным человеком, и для этого, в принципе-то уже теперь личный контакт не нужен. Также давайте послушаем заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого.
Я дома вот нахожусь и стараюсь ни с кем не общаться и не контактировать на всякий случай. Хотя у меня никакого нет коронавируса, никаких симптомов заболевания какого-то не было, нет. То есть все в порядке. Но на всякий случай я считаю, что лучше поберечь и ни с кем в контакт не вступать. А какие меры профилактики? Мне кажется, что никакой профилактики нет. Чеснок, водка, это все пока не доказано.
Ну а к нашей беседе, если можно так сказать, подключается политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, информационный вот этот вот момент больше всего в первую очередь волнует. Как быть, кому верить, кому не верить, и как, в принципе, вот этот процесс распространения информации может контролироваться или, наоборот, не может?
Ну, прежде всего, необходимо иметь голову на плечах и здравый рассудок. И понимать, что в условиях современного информационного пространства, в котором мы живем, существует огромное количество информации, которая носит деструктивный характер. Некоторая из такая информация, она является элементом паники, которая свойственна человеку в принципе в каких-то стрессовых ситуациях. А часть информации есть заведомые фейки, которые являются элементом информационной атаки со стороны тех или иных оппонентов того или иного государства. И, собственно, в этом смысле мы знаем, мы видели распространение этих панических заведомо атак, связанных с тем, что десятки тысяч людей заражены в Москве. Мы помним первую подобного рода атаку. Это искусственно создаваемые ситуации, которые внедряются в информационные новости, якобы новости, которые внедряются в информационное пространство для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Вот в этой ситуации единственное, что человек может, это рассчитывать на собственный разум, первое, и доверять тем источникам информации, которые, в общем-то, являются более или менее объективными.
А как быть с тем, что охотно за распространение всяких фейков берутся люди, ну, которые вот внутри страны находятся, которые, ну, я не знаю, с каких причин, но гонятся за хайпом, хотят просмотров. А что даст просмотр? Негатив даст просмотр? Какое-нибудь волнение даст просмотр? А еще больше, если сказать, ребят, вот они там все скрывают, вот я вам скажу правду. Бывало такое? Бывало не раз. И не дай бог, вот еще такое произойдет. Ну, происходили когда трагичные ситуации, теракты, попытки терактов. Сразу же начинались волны. Вот я здесь все правильно рассказываю, пишет какой-нибудь автор, блогер, я не знаю, там видеоблогер. А вот они там все, закрывают эту информацию, прячут ее. Вот с этим как быть? Это же наши, может быть, даже соседи.
Да, действительно, это так. И, к сожалению, это та информационная среда, в которой мы живем, и те правила, по которым, собственно, информация распространяется, огромное количество людей, заняты хайпом, хейтом, то есть распространяют заведомо ложную информацию, скандальную информацию для того, чтобы прославиться, как они считают. К сожалению, таких людей в окружении нашем достаточно много всегда, и это нужно иметь в виду. Очевидно, что в отношении данных распространителей информации необходимо применять меры, они предусмотрены нашим законодательством административным и уголовным, потому что это, собственно, информация, которая является общественно значимой, и здесь это может привести к пагубным последствиям, серьезным. Что касается советов гражданам, то вот я могу дать совет, который я всегда даю своим студентам. Иметь определенный набор источников информации, желательно проверенных, и черпать информацию именно из этих источников информации, а не откуда-то, непонятно откуда взявшийся вот такой чернушный поток информационный.
Мне кажется, если вот человек призадумается, он иначе, как вот вашими словами-то и не скажет. Другое дело, что всегда появляются какие-то пацаны в интернете, которые, ну уж точно, врать-то не будут. Владимир Леонидович, как оцените вот действия, ну вот в частности, московских властей, которые закрывают, ну практически закрывают вот городскую жизнь на несколько недель. Все, что больше 50 человек в помещениях, все, что за пределами помещений не рекомендуется, отменяется, даже точнее.
Я расцениваю это как абсолютно адекватные действия, действия, которые в определенной степени носят упреждающий характер, но совершенно объективны, понятны и должны быть поняты и восприняты всеми гражданами страны, и Москвы в том числе, потому что Москва – это самый большой мегаполис нашей страны, это основной транспортный хаб, любые перемещения идут через Москву, большая часть тех, кто приезжает к нам из-за границы, в том числе из Европы, они приезжают, прилетают в Москву, и поэтому вот в этой ситуации те десятки миллионов людей, которые являются москвичами, жителями ближайшего Подмосковья или гостями столицы, они, конечно, должны быть в максимальной безопасности, а это может обеспечить тот набор мер, который вот в настоящее время московская власть проводит. Они абсолютно адекватны той сложной ситуации, которая существует в мире. Мы рядом с целым перечнем стран, в которых вирус вышел на очень высокие темпы распространения. И если мы не будем элементарные меры безопасности сейчас принимать, то мы можем оказаться, к сожалению, в том же самом ряду.
Владимир Ильич, а вот как быть в такой ситуации, что работа работой, да, вот организация организация, мероприятие мероприятием, но в конечном счете люди ездят в автобусах, люди ездят в метро. Как быть вот с этим? Есть определенные меры, которые предпринимаются, там вот, например, запрещено там с водителем общаться. Ну, не запрещено, вот ограничено вот это общение, продавать билеты.
Продажа.
Теперь, да, теперь продажа производится вне автобусов только. Но вот есть, например, предложение из соседней страны. Владимир Зеленский, президент Украины, говорит, что намерен вообще остановить любое междугородное, межобластное, междугороднее сообщение. И вот ключевое — работу метрополитенов. Метро. Вот опять же, как с этим быть? Там всегда будет больше 50 человек в общей сложности. Или это какой-то уже чрезмерный шаг, до которого, хочется верить, дело не дойдет?
Ну, я надеюсь, что до этого шага не дойдет. Я хочу подчеркнуть, что после остановки всех массовых мероприятий, после закрытие учебных образовательных учреждений, досуговых культурных центров. В общем-то, пассажиропоток должен стать ощутимо меньше. И вот в этом смысле, конечно, я думаю, что какая-то часть вот этой угрозы будет меньше, потому что количество, интенсивность контактов в транспорте спадет, она станет не такой масштабной, как сейчас. И я, кстати, уже сам могу сказать, что вот сегодня прекратили обучение большинство вузов страны, и Москвы в том числе, и уже это ощущается на транспортном потоке, как в наземном, так и в подземном транспорте. И, конечно, как исключительная мера можно ввести и какую-то запрет на пассажирский транспорт, но это будет уже крайне исключительная мера, потому что метрополитен – это нерв столицы, и его остановка, по сути, парализует Москву.
А вы уверены, что вот это действительно все произойдет? Я к тому, что, безусловно, количество пассажиров станет меньше, но мне кажется, Россия — это одна из тех стран, где вот на все рекомендации, ну, как-то немножечко свысока смотрят. Причем порой даже немножечко еще и насмехаясь. Но есть вот этот пласт целый современный, я не знаю, можно это назвать культурой или нет, из серии того, что ну вот то, что нас не убивает, мы все равно будем делать так, чтобы убило. Неважно, добьет или не добьет. Вот из этой серии плохо, ничего страшного, бывало и хуже. Есть рекомендация, не будем на нее обращаться внимание.
Ну, вы знаете, определенная бесшабашность, конечно, есть в нашей культуре, и, собственно, это часть нашей ментальности, но я хочу подчеркнуть, что все-таки я уверен, что большинство наших сограждан отнесутся предельно ответственно к своему здоровью. И самое главное, должно быть понимание того, что человек, рискуя лишними контактами, он наносит, может нанести вред не только себе, но и окружающим. Это очень важно. Человек должен быть ответственным гражданином своей страны и своего города. И вот эта ответственность не только за себя, но и за других, а также за членов своей семьи, за родных и близких, она все-таки должна человека останавливать в ситуации, в которой нужно проявить вот такую осмотрительность и лишний раз не рисковать.
Владимир Ильич, минутка остается, а вот для того, чтобы это случилось, чтобы человек по-другому стал смотреть, какая-то все-таки трагедия, ну, увы, не дай бог, должна произойти, ну, потому что сейчас вроде смотришь на улицу, ну, вроде все нормально, все как и есть, ну, да, есть какие-то требования, ну, так про них мне говорят из интернета. Что-то должно вот прям грохнуть или это само придет все-таки?
Вы знаете, все-таки давайте будем учиться на чужом опыте. Ряд стран, которые находятся совсем недалеко от нас, сейчас находятся в очень сложной, тяжелой ситуации. Мы получаем эти вести, фактически фронтовые известия. И, конечно, вот эти картины, я думаю, что должны наших сограждан останавливать.
А остановят? Посмотрев картинку, скажут, о, глядите, какие это они вот, ну, условно, название нации, какие вот они там все, ну, мягко говоря, глупые.
Ну, я уверен, что все-таки должны остановить, и я уверен, что уровень ответственности и солидарности в нашем обществе достаточный для самосохранения.
Владимир Ильич, спасибо вам огромное за комментарий. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, поделился своими мыслями относительно того, как можно, как нужно и как будем жить в условиях распространения коронавируса.
В центре внимания.